Вас знакомит Анна Колчина. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в нашей программе. В Санкт-Петербурге ноябрь может стать месяцем массовых забастовок. Представители профсоюзов заявляют, что намеченные ими акции протеста не связаны с выборами. Голландии впервые за последние 30 лет угрожает серьезное наводнение. В городах страны введено дежурство добровольческих бригад. Выборы в Госдуму России. Михаилу Касьянову не дают развернуться в Твери, а «Яблоко» учреждает фракцию социал-демократов. А также обзор экономических событий за неделю, книга об интимной жизни советских людей при Сталине, новости культуры, второй том альманаха «Москва, которой нет» – все это в нашей программе. В Санкт-Петербурге ноябрь может стать месяцем массовых забастовок. Представители свободных профсоюзов города собрались под лозунгом «Бастуют все» и обнародовали свое намерение объявить забастовки в самое ближайшее время. Одна из них, предупредительная забастовка на заводе «Форд», уже состоялась на прошлой неделе. А вслед за «Фордом» бастовать собираются еще несколько крупных предприятий города. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Профсоюзные лидеры подчеркивают, что масштабные акции протеста не приурочены к выборам. О том, что же заставляет сразу несколько питерских предприятий готовиться к забастовке, говорит профсоюзный юрист, председатель общественной организации «Петербургская эгида» Рима Шарифуллина.
Есть общая экономическая тенденция усиления раскручивания инфляции. Заработная плата на предприятиях стала существенно отставать, и люди, может быть, не могут это на цифрах показать, но в целом, не сговариваясь, люди это начинают ощущать на своих карманах. Для того, чтобы заработать на семью, люди много очень работают сверхурочно. Жизнь состоит только из работы. И там, где есть профсоюзы, и слава богу, профсоюзы стали выходить везде требования о повышении заработной платы.
Завод «Форд» во Всеволожске уже объявил предупредительную забастовку в ночь с 6 на 7 ноября, но вынужден был пустить конвейер на несколько часов раньше по решению суда, признавшего акцию незаконной. Если профсоюзы не договорятся с администрацией, рабочие возобновят стачку через 20 дней. Почтовики тоже в октябре проводили пробную акцию, закончившуюся увольнением профсоюзных активистов. Но если переговоры о повышении зарплат ни к чему не приведут, они планируют возобновить свою акцию. 13 ноября собираются начать забастовку докеры. Правда, администрация морского порта Санкт-Петербург уже подала в суд на незаконность акции. Вообще бастовать по закону в России сегодня практически невозможно, говорит Рима Шарифуллина.
Практически законных забастовок у нас не может быть. Самое главное, решение об утверждении требований должно приниматься собранием работников общим, либо конференцией. ФОР 2100 человек. Все работают разные смены. Как можно собрать собрание правомочное? Как можно собрать конференцию? В любом случае, всегда будут проблемы. Соответственно, эти проблемы будут учитываться в суде, и забастовка будет признана незаконной. Закон так написан.
Но если даже все забастовки будут признаны незаконными, остается самый простой способ бастовать – работать по правилам, говорит председатель профсоюза локомотивной бригады железнодорожников Октябрьской железной дороги Аркадий Комиссаров.
У нас техника разваливается на глазах. Конечно, компании это невыгодно, озвучивать такие вещи. Они там ищут какие-то там проводочки, террористов и тому подобное. А техника прямо разваливается. Они уже этого не скрывают. Они, правда, говорят, что 80% локомотивного парка у нас выработали свой ресурс. Бывает так, допустим, выработала техника. Она как бы работоспособная. Просто срок подошел к концу эксплуатационный. А наша техника просто разбита. Мы требуем проведения станции рабочих мест, которые работодателям по закону они обязаны ее проводить раз в 5 лет, они ее вообще не проводили.
То есть, если работать по инструкции, то работать вообще нельзя, поясняет Рима Шарифуллина.
Любой подвижной состав, насколько я в курсе, машинист может отказаться сесть с него по нарушению техники безопасности. Совершенно на законных основаниях.
Локомотивщики планируют бастовать с 28 ноября, пройдя все бюрократические согласования, чтобы суд не признал стачку незаконной. Таким образом, сразу несколько предприятий Петербурга сегодня находятся в состоянии полной предзабастовочной готовности. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в полдень». В Голландии из-за сильного шторма в конце минувшей недели впервые за последние 30 лет было введено дежурство добровольческих бригад на дамбах вдоль всего побережья страны. Также впервые за многие годы сработали мощные защитные ограждения. Насколько сильна угроза затопления, рассказывает наш нидерландский корреспондент Софья Корниенко.
Жители прибрежных территорий продолжали дежурство на дамбах в пятницу до 18 часов. На протяжении всего североморского побережья Голландии за каждый участок в несколько километров отвечает бригада из нескольких добровольцев. Учебная тренировка действий в условиях наводнения проводится каждую осень, однако настоящего дежурства вдоль всего побережья не было с 1976 года. Утром в пятницу на проверку выехали сотрудники управления по надзору за плотинами. Один из них сказал в интервью радиокомпании НОС. Песка в насыпях достаточно, еще на два шторма хватит. Впервые за все время своего существования сработало защитное ограждение от штормового нагона Маслангкеринг на канале Ниве Ватерверх, который соединяет с морем город Роттердам. Построенное в 1997 году, защитное ограждение представляет собой сложную суперсовременную инженерную конструкцию наподобие гигантских железных ворот. При подъеме уровня воды на 3 метра выше принятого за норму контрольная система ограждения Маслангкеринг получает автоматизированную команду перекрыть канал. Несмотря на то, что плановое закрытие ограждения осуществлялось на регулярной основе примерно раз в год, до сих пор оставалось неизвестно, не даст ли компьютер сбоя в случае реального наводнения. Маслангкеринг сработала как часы. По расчетам метеорологов, необходимость в таких мощных ограждениях, как Маслангкеринг, возникает не чаще одного раза в десятилетие. Однако через 5 лет из-за подъема уровня моря Маслангкеринг будет срабатывать уже раз в 5 лет. Создатели Маслангкеринга в настоящее время строят аналогичное ограждение в Новом Орлеане. Сотрудник Госслужбы надзора за гидротехническими сооружениями. Мы не рассматриваем эту ситуацию как кризис, но это просто наша работа. Маслангкеринг закрывается само по команде компьютера. Компьютер получает информацию об уровне воды в разных точках, обрабатывает эту информацию и сам выбирает оптимальный момент, когда запускать ограждение. Благодаря надежным средствам защиты серьезных разрушений шторм не причинил. На севере страны вода поднялась так высоко, что частично затопила пристани Ваденских островов в Лиланд и Терсхеллинг, а также Польдер Нордерлейх во Фрисландии, в результате чего погибло много мелких животных и птиц. Из-за сильного ветра был отложен ряд рейсов из амстердамского аэропорта Схипхол. По информации Нидерландского союза страховщиков, общий ущерб от шторма сравнительно небольшой, около 500 000 евро. Софья Корниенко для Радио Свобода, Нидерланды.
Вы слушаете Радио Свобода, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Сейчас напомню главные новости к этой минуте.
Радио Свобода, новости.
Жители Ингушетии намерены провести 24 ноября в Назрани митинг против разгула беззакония в республике и обратиться от имени народа Ингушетии к президенту России. Парламент Грузии утвердил указ президента о введении чрезвычайного положения на 15 дней. Власти не исключают, однако, что этот режим будет отменен значительно раньше. Известный предприниматель, сторонник грузинской оппозиции Бадри Патаркацишвили, не исключает, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Грузии. В Москве, в Новопушкинском сквере, сегодня состоится санкционированный властями митинг против третьего президентского срока Владимира Путина. До 11 января продлен срок содержания под стражей Алексею Френкелю, который обвиняется в организации убийства первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова. И Соединенные Штаты продолжают оказывать давление на президента Пакистана Первеза Мушаррафа и призывают его назначить дату парламентских выборов. Мы следим за новостями. Следующая сводка через 15 минут.
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле передач «Свободный день».
Сандра Боттичелли и Симонетта Веспуччи, герои программы «Короткие истории о любви».
В программе «Радио Блог» мы поговорим о том, как грузинский кризис отражается в русских блогах.
Писатель-историк Игорь Минутко прокомментирует события недели.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». О чем писали на минувшей неделе журналисты и аналитики интернет-изданий? Одна из интересных тем – внутренняя программа партии «Единая Россия», направленная на ее оздоровление в условиях, когда политическая конкуренция в стране практически отсутствует. Обзор политических публикаций в интернете подготовил Андрей Шароградский.
На сайте «Избранное.ру» политолог Марк Урнов анализирует публикацию в независимой газете, в которой со ссылкой на источник в партии «Единая Россия» утверждается, что в партии власти будут созданы несколько течений. Цель такого шага – уберечь партию от загнивания в условиях отсутствия достойной политической конкуренции.
В наших сегодняшних политических реалиях любая разумная идея приобретает совершенно фантастические формы. Все понимают, что в политике нужна конкуренция. Однако вместо того, чтобы дать возможность нормально развиваться партиям, оппозиция сначала всячески подавляется, намеренно, в течение многих лет. Потом выстраивается странная конструкция, вроде «Единой России», куда приходят люди самых разнообразных взглядов и идеологий, а дальше торжественно объявляется, что теперь в одной партии будет несколько течений. Такое вот моделирование ранней ВКПБ. Это неустойчивая конструкция. Рано или поздно начнется процесс размежевания, и партия разделится. Но разделится болезненно, потому что вряд ли нынешняя политическая элита, страдающая неприязненным отношением к политической конкуренции, даст возможность сделать это спокойным путем.
Что произойдет с «Единой Россией» дальше, гадать, собственно говоря, неинтересно, потому что, и это куда важнее, совершенно неясно, что вообще будет с нашей политической системой, отмечает Марк Урнов.
Несмотря на все разговоры о стабильности, по-моему, она очень нестабильна. Видно, как внутри высших эшелонов власти началась очень жесткая борьба, если не сказать война, разных групп интересов, а по существу сдерживающих структур государственных на сегодняшний день нету. Власть объединена. И это значит, что все зависит от мира между отдельными группами наверху, а мира уже нету. Вот куда может занести все это, куда может система заехать на сегодняшний день, просто предсказывать не берусь, и это меня тревожит более всего. То, что могут быть в процессе этой борьбы, там, попытки затянуть гайки и так далее, не могу исключать, может быть и так. То, что может пойти просто система в разнос, тоже, к великому сожалению, не могу исключать. В общем, очень мне как-то тревожно.
Марк Урнов, сайт «Избранное.ру». Просто удивительно, насколько быстро стала рассыпаться «Справедливая Россия», лишь только выяснилось, что перспективы карьерного роста в этой партии теперь весьма сомнительны, пишет обозреватель Дмитрий Травин в своей публикации на сайте еженедельника «Дело».
Конечно, и раньше не вызывал сомнения тот факт, что «справороссы», они же эсеры, склеены слезами и соплями той части нашего политического истеблишмента, который не успел своевременно подсуетиться ради занятия высоких постов в «Единой России». Конечно, и раньше не вызывало сомнения, что единственным идейным различием между двумя ногами власти является идея вовлечь президента в свои ряды и не дать ему войти в ряды конкурентов. Но все же трудно было представить, насколько убийственным для «справороссов» станет решение Владимира Путина возглавить список «Единой России» на ближайших парламентских выборах.
Возможно, эти ребята еще проскочат в парламент, возможно, сумеют даже просуществовать какое-то время, если не в качестве левой ноги власти, то, по крайней мере, в качестве ее левого костыля. Но всерьез опираться на такой костыль вряд ли кто захочет, полагает Дмитрий Травин.
Печальная судьба эсеров интересна скорее как пример отечественных политических нравов, демонстрирующих конфронтационное мышление и неспособность к поиску компромиссов, а главное – к объединению сил во всех политических эшелонах. «Справедливая Россия» была фактически единственным примером объединения, и ее крах в этом смысле символичен.
Но объединяться не умеют не только партии, близкие к власти. Неспособность к объединению демонстрируют и демократические партии, которые в своей междоусобной войне постепенно дошли до весьма жалкого состояния, но по-прежнему почему-то бравируют своей независимостью, подчеркивает Дмитрий Травин.
Другая Россия, которая возникла вроде бы для того, чтобы объединить демократов, очень быстро рассоилась и пришла к кризисной ситуации. И даже сегодня мы видим в недавно появившемся манифесте Владимира Буковского, как он, пытаясь вроде бы стать человеком, объединяющим всех демократов, настоящим единым лидером, тут же сходу наезжает на авторов реформы 92-го года, говоря о их некомпетентности, о том, что они не могли осуществить никаких реформ, потому что не жили на Западе. С моей точки зрения, это тупиковый путь.
Дмитрий Травин, сайт петербургского еженедельника «Дело».
Обзор самых интересных публикаций минувшей недели в российском интернете подготовил Андрей Шароградский. Вы слушаете субботний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». Сейчас последние новости о предвыборной ситуации в России. Сегодня в Москве пройдет учредительная конференция социал-демократической партии «Яблоко». Это не первая специализированная фракция партии, где уже есть «зеленые» и «солдатские матери». О том, чем будут заниматься в «Яблоке» социал-демократы, мне рассказал один из инициаторов создания фракции, сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов.
«Яблоко» является социально-либеральной партией, и люди, активисты «Яблока», которые придерживаются более левых взглядов, социал-демократических, решили объединиться во фракцию с тем, чтобы усилить вот эту социальную составляющую в деятельности партии. Наша программа всегда были, на наш взгляд, социал-демократическими. Реформы для большинства, 7 шагов к равенству возможностей. Но мы считаем, что надо усилить этот компонент. На наш взгляд, баланс между свободой и справедливостью может быть достигнут как раз с помощью механизма солидарности. И в настоящее время, когда существует колоссальный социальный разрыв между бедными и богатыми, только механизмы солидарности могут позволить нам выйти из этой ситуации, нам это имеется в виду всей стране, без потрясений. Социальное напряжение уже настолько велико, что может вылиться не только в такие стихийные выступления, которые были по закону монетизации льгот, но и в более серьезные проблемы. Кроме того, достаточно много бывших членов Социал-демократической партии России вступило к нам в партию, и они считают тоже необходимым создание такой фракции, и для того, чтобы четко и ясно артикулировать нашу и социал-демократическую идеологию.
Какие-то конкретные проекты вы можете назвать?
Да, один из конкретных проектов, который сейчас мы ведем по ряду городов страны, это конкретный проект, связанный с минимальной зарплатой. Мы предлагаем перейти на почасовую минимальную зарплату 100 рублей в час. Это значительно больше, чем прожиточный минимум, мы это прекрасно понимаем. Но мы считаем, что только изменив долю в совокупном продукте, которая идет на оплату труда, можно изменить ситуацию в нашей стране, убрать вот этот разрыв, который существует между бедными и богатыми. Основная часть нашего населения живет за счет зарплаты или пенсии. Пенсия, это на самом деле, это производная зарплата. Маленькие зарплаты, маленькие пенсии. И зарплата является ключевым моментом. Вот характерный пример. Мы получили обращение от рабочих одного из нефтепредприятий в Ханты-Мансийске. На фонд заработной платы у этого предприятия 1,5 миллиарда рублей, а дивиденды, которые были выплачены акционерам, 28 миллиардов рублей. Вот это ненормальное распределение. Солидарность в том и состоит, что те, кто зарабатывает дивиденды на предприятии, платили людям нормальную зарплату. И именно таким путем мы можем решить социальные проблемы, которые стоят перед людьми. Вопрос не в высоких ценах, а в крайне низких доходах наших граждан.
О создании социал-демократической фракции в партии «Яблоко» говорил сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов. Еще одно учредительное собрание сегодня должно состояться в Твери. Речь идет о региональном отделении Народно-демократического союза Михаила Касьянова. Однако, как это уже бывало в истории НДС, накануне планировавшегося мероприятия у организаторов возникли странные и спонтанные сложности. Какие, рассказала в интервью «Радио Свобода» советник Михаила Касьянова Елена Дикун.
Сегодня в Твери должно пройти учредительное собрание регионального отделения РНДС по созданию партии «Народа, демократии и справедливость». В нем примет участие Михаил Касьянов. Проблемы возникли уже вчера. Дело в том, что наши активисты с большим трудом искали помещение. Всюду, когда узнавали, о чем идет речь, им отказывали. Наконец, 2 недели назад согласился дворец профсоюзов, была заключена аренда. Однако вчера рано утром раздался звонок из дирекции, сказали, что аренду расторгают и помещение предоставить не могут. Дескать, накануне была пожарная команда и признала здание непригодным. Однако, когда тверские активисты приехали на место, они увидели, что здание прекрасно функционирует и никаких проблем нет. Мы нашли запасной вариант. На данный момент мне не хотелось бы его раскрывать, потому что, как вы понимаете, там тоже могут возникнуть проблемы. Я хотела бы обратить внимание, что, во-первых, это уже не первый случай, когда пытаются сорвать мероприятие. Когда Михаил Касьянов, лидер РНДС, был в Уфе 2 недели назад, тут же в любом здании, где мы собирались приводить наше мероприятие, раздавался телефон и звонок, что оно заминировано, немедленно приезжала милиция и требовала, чтобы все эвакуировались. На прошлой неделе такие же проблемы возникли в Калуге. Там арендованное здание нам сообщили, что тоже возникли какие-то технические проблемы. Однако на месте выяснилось, что оно отлично функционирует. Ну вот посмотрим, как пройдет Тверь.
И сколько у вас уже случаев, когда вам удалось все-таки провести собрание?
Вы знаете, у нас уже очень много случаев. У нас по всей стране сейчас проходят собрания. Они будут проходить до начала декабря. Вот 3 таких ярких истории. Это Уфа, Калуга, вот сейчас Тверь.
Говорила советник лидера Народно-демократического союза Михаила Касьянова Елена Дикун. Говорит Радио Свобода. Сегодня с 19 до 21 часа по московскому времени об информационных итогах недели в своей программе расскажет Дмитрий Волчек. Грузия перед выборами президента. Кто станет кандидатом от оппозиции? Монархические планы Единой России. Путина хотят объявить лидером нации. Думские теледебаты. Спорят все партии, кроме партии власти. Начало программы в 7 часов вечера после новостей. А во второй половине часа «Свободы в полдень» вы услышите обзор главных экономических событий за неделю, новости культуры, английская книга об интимной жизни советских людей при Сталине, последствия принятия Госдумой закона о приостановке членства России в ДАВСЕ и московская тема, второй том «Альманаха. Москва, которой нет». Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Продолжит программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. Жители Ингушетии намерены провести 24 ноября в Назрани общенациональный митинг против разгула беззакония в республике и обратиться от имени народа Ингушетии к президенту России. В пятницу во время проведения спецоперации в Сунжинском районе был убит 6-летний ребенок. Парламент Грузии утвердил указ президента Михаила Саакашвили о введении чрезвычайного положения на 15 дней. Власти не исключают, однако, что этот режим будет отменен значительно раньше. Известный предприниматель, сторонник грузинской оппозиции Бадрия Патаркацашвили, не исключает, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Грузии. В Москве в Новопушкинском сквере сегодня состоится санкционированный властями митинг против 3-го президентского срока Владимира Путина. Организаторы акции «Движение «Свободные радикалы». Их поддержали коалиция «Другая Россия», партия «Союз правых сил» и правозащитники. В Москве сегодня открывается молодежный кинофестиваль, направленный на формирование толерантного отношения к людям разных национальностей. В рамках фестиваля будут показаны художественные и документальные фильмы на тему ксенофобии и нетерпимости к лицам иной национальности, вероисповедания и сексуальной ориентации. Парламентская ассамблея Совета Европы озабочена контролем государства над электронными СМИ в России. Об этом заявил в Москве глава предвыборной миссии «Посев России» Люк Вандербранде. В Грозном в пятницу вечером ранены 2 сотрудников милиции. Автомобиль, в котором ехали милиционеры, был обстрелян неизвестными из автоматов. Стрелявшие скрылись. Басманный суд Москвы продлил до 11 января срок содержания под стражей бывшему банкиру Алексею Френкелю, который обвиняется в организации убийства первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова. Соединенные Штаты продолжают оказывать давление на президента Пакистана Первеза Мушаррафа и призывают его назначить дату парламентских выборов. Канцлер Германии Ангела Меркель находится с 2-дневным визитом в США. Среди главных тем, которые она обсудит с президентом США Джорджем Бушем, положение вокруг ядерной программы Ирана, пути стабилизации обстановки в Афганистане и будущее Косово. 6 американских военнослужащих и 3 афганских солдат были убиты в результате нападения боевиков на востоке Афганистана. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Текущие данные об инфляции в России. Будет ли РАО ЕС ограничивать поставки электроэнергии этой зимой? Рост числа иномарок в российском автопарке. Эти и другие новости в еженедельном экономическом обзоре Ивана Трифилова.
Инфляция в России в октябре составила 1,6%, а с начала года 9,3%, сообщила Федеральная служба статистики. При этом темпы роста потребительских цен в октябре оказались самыми высокими после 2000 года. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, выросла в октябре на 4% и составила примерно 1706 рублей на человека в месяц. С начала 2007 года этот продуктовый набор подорожал почти на 16%. Для ограничения темпов инфляции российские власти добились от ведущих производителей и продавцов продовольствия замораживания цен на социально значимые продукты питания. Однако, как считает главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова, эти меры вряд ли приведут к желаемым результатам.
Единственный результат, который от такой меры можно ожидать, это что инфляция в этом году, может быть, уложится в интервал от 10 до 11%. Пока, в общем, это тоже такие достаточно грубые предположения, потому что видите, что динамика цен малопредсказуема. Но я хочу сказать, что именно как мера там, антиинфляционной политики, замораживание цен, конечно, такой меры назвать просто нельзя. То есть это просто временная отсрочка. Поэтому я хочу сказать, что на долгосрочную динамику цен она вообще не сказывается.
Закон об участии иностранных инвесторов в капитале российских компаний и предприятий, относимых к категории стратегических, будет принят в 2008 году, а не в 2007, как планировалось ранее. Об этом сообщил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. Согласно законопроекту, уже внесенному в Государственную Думу, эта категория включает 39 видов деятельности, объединенных в 5 групп. Производство вооружений и специальной техники, а также авиастроение, космическая отрасль и атомная энергетика. В законопроект включены также виды деятельности в условиях естественной монополии. Участие зарубежных инвесторов в капитале соответствующих российских компаний станет возможным лишь по решению специальной правительственной комиссии. Из проекта следует, что закон не будет иметь обратной силы, то есть распространяться на сделки, заключенные до его вступления в силу. РАО ЕС России рассчитывает пройти зиму 2007-2008 годов без ограничения потребителей в электроэнергии, заявил руководитель компании Анатолий Чубайс. Он напомнил, что холдинг определил перечень регионов пиковых нагрузок, в которых были возможны ограничения при прохождении осенне-зимнего максимума нагрузки. Сейчас их количество сократилось с 18 до 10, и там такие меры, по словам Анатолия Чубайса, все-таки могут быть применены.
Мы должны быть готовы к тому, чтобы в критических условиях, если они сложатся, для того, чтобы обеспечить работоспособность энергосистемы, пойти на этот шаг. Я надеюсь, что в силу характера подготовки и осуществленных инвестиций нам удастся вообще пройти без ограничений зиму. Хотя готовность нужна всегда.
Государственная Дума России приняла во втором и в третьем заключительном чтении закон о государственной корпорации по содействию разработкам, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции. По планам она будет образована на базе активов государственной компании «Рособоронэкспорт», одного из крупнейших в мире операторов на рынке вооружений и военной техники, говорит руководитель «Рособоронэкспорта» Сергей Чемизов.
Все активы, которые сейчас находятся в Рособоронэкспорте, они будут переданы в основной капитал Ростехнологий. И уже Ростехнологии будут являться владельцем всех компаний, всех активов, которые находятся вот сейчас под Рособоронэкспортом. А Рособоронэкспорт будет выполнять чисто функции экспортера, не являясь владельцем акций и активов других.
Государственная Дума России приняла в целом закон о внесении изменений в бюджет Фонда социального страхования на 2007 год. Он, в частности, предусматривает увеличение максимального размера пособий по беременности и родам, а также по временной нетрудоспособности. Подробнее председатель Комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев.
Бюджет Фонда социального страхования предусматривает увеличение предельного размера пособия по больничному листу с 16 125 рублей до 17 250 рублей. До 23 400 рублей вырастает предельная сумма выплаты пособия по беременности и родам.
Общий спрос населения России на наличные американские доллары в течение сентября 2007 года сократился на 4%, а спрос на евро на 7%, сообщил Центральный банк России. В результате доля доллара и евро в структуре спроса российских граждан на наличную иностранную валюту по сравнению с августом не изменилась и составила 70% и 30% соответственно. В целом совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту снизился в сентябре на 5%, до 5 миллиардов 700 миллионов долларов в пересчете. Государственное агентство по страхованию вкладов рассматривает возможность перехода к дифференцированной системе страховых платежей банков «Фонд страхования» в зависимости от степени риска проводимых ими операций, заявил генеральный директор агентства Александр Турбанов. Сейчас ставка платежа едина и составляет 0,13% от суммы привлеченных вкладов. Кроме того, как заявил Александр Турбанов, агентство рассматривает и возможность расширения перечня объектов страхования.
Было бы оправданным расширение круга объектов страхования. Сейчас защищаются системой страхования только вклады физических лиц. А следующим шагом могло бы быть решение о распространении страхования на индивидуальных предпринимателей, малые предприятия и некоммерческие организации.
Объем продаж в России легковых автомобилей иностранных марок в январе-октябре 2007 года увеличился на 64% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года и составил 1 миллион 307 тысяч. Такие данные представил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Больше других было продано автомобилей марки «Шевроле», принадлежащие американской компании General Motors, примерно 151 тысяча. За ними следуют модели американской компании Ford Motor, почти 137 тысяч, и японской Toyota, более 121 тысячи. Среди отдельных моделей иномарок лидером продаж в России остается Ford Focus. За 10 месяцев года было продано 77,5 тысяч автомобилей. На втором месте Renault Logan – 53,5 тысячи, а на третьем – Chevrolet Lanos – более 47 тысяч автомобилей. Британский инвестиционный фонд Lion Capital завершил покупку примерно 75% акций компании Nidan, третьего по величине в России производителя соков. Сейчас Nidan принадлежат в России два предприятия в Московской области и в Новосибирске, которые производят нектары, соки и сокосодержащие напитки, в частности под торговыми марками «Моя семья», «Да» и «Чемпион». По экспертным оценкам, доля Nidan'а на внутреннем рынке страны превышает сегодня 17%. В начале августа 2007 года Lion Capital объявил о намерении, в случае одобрения сделки российскими антимонопольными органами, купить 100% акций компании Nidan.
Обзор главных экономических событий недели подготовил Иван Трифилов.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас лучший репортаж недели из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». В Лондоне вышла в свет интереснейшая книга под названием «Шептуны» с подзаголовком «Частная жизнь в сталинской России». И с ее автором Орландо Фигесом встретилась корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Книга известного британского историка, профессора Лондонского университета Орландо Фигеса «Шептуны» произвела шокирующее впечатление на английских читателей. Пожалуй, впервые западный историк взялся исследовать не политическую систему сталинизма, рассказать не о его общественных и социальных корнях и идеологии, а о том, как жилось простым советским людям при сталинском режиме, как он влиял на их частную жизнь. Кто такие шептуны и почему автор вынес это слово в название книги? Шептунами профессор Фигес называет советских людей, которые вынуждены были в атмосфере всеобщего страха шепотом общаться друг с другом в своих коммунальных квартирах, чтобы избежать доносов соседей. Впрочем, в эту категорию автор зачисляет и стукачей, тоже шепотом передающих свои наветы по телефону о соседях и друзьях. На суперобложке книги помещена старая черно-белая фотография двух маленьких девочек. В пятой главе этой книги, озаглавленной «Пережившие террор», сообщается, что этих девочек зовут Ангелина и Нелли, и что снимок сделан в 1937 году, примерно за год до того, как были арестованы их родители, а сами они, как дети врагов народа, были отправлены в детские дома, причем в разные города. Пережившие террор Ангелина и Нелли позднее рассказали английскому историку о своих злоключениях. Достоинство и уникальность книги Орландо Фигеса прежде всего в том, что написана она не на основе исторических архивных документов, а составлена из интервью с сотнями живших в сталинском Советском Союзе людей, жертвами и очевидцами той эпохи. Сама эта книга – свидетельство влияния на личную и семейную жизнь простых людей трагического эксперимента, который ставился в то время на их жизнях. В интервью «Радио Свобода» профессор Фигес рассказал, как возникла идея написать эту книгу.
Идея написать эту книгу возникла, когда я впервые, еще студентом, посетил Россию в начале 80-х годов. Тогда я впервые встретил людей, переживших сталинизм, и начал понимать, что существует огромное моральное несоответствие между реальностью и официальной версией советской истории. Я начал работать над этим проектом в 2002 году, когда время для него пришло. Посещал российские семьи, брал интервью, собирал семейные архивы, частные письма и так далее.
Сколько же интервью вы взяли?
В книге я привожу список из 454 человек, с которыми я говорил. С большинством из них я говорил больше одного раза, так что в целом в книге использовано более 1000 интервью.
Охотно ли говорили с вами или все же побаивались?
Люди хотели говорить, мы никого не принуждали. Большинство охотно соглашалось участвовать в создании этой книги. Этому, в частности, способствовал возросший в последние годы авторитет общества «Мемориал», которое мне помогало. Люди понимали, что к ним относятся с сочувствием. С другой стороны, нередко они были обеспокоены последствиями своих воспоминаний. Например, был случай, когда одна женщина охотно говорила со мной в течение 5-6 часов и вдруг заметила миниатюрный микрофон, который почему-то ассоциировался у нее с прослушкой КГБ. С ней случилась настоящая истерика. Она испугалась, что ее арестуют и сошлют на Колыму. В конце концов, она согласилась продолжить сотрудничество. Однако симптоматично, что у многих людей страх сохранился.
В сталинском Советском Союзе общественная жизнь доминировала над частной, коллектив главенствовал над личностью. Была ли, на ваш взгляд, у советских людей сталинской эпохи частная жизнь в западном смысле?
На этот вопрос очень трудно ответить. В утопический период после революции, в 20-е годы, у большевиков существовала откровенная установка на подавление частной жизни, которая отчуждалась от жизни общественной. На всем должна быть печать политики. Но наряду с этим люди ухитрялись сохранить традиции семейной, частной жизни. Однако они постоянно находились под присмотром государства или собственных соседей и, конечно, испытывали страх. В 30-е годы наступили новые времена. Началось некоторое отступление от утопической установки, появились проблески частной жизни. Были позволены частные квартиры, было разрешено интересоваться модой, больше, чем раньше, заботиться о материальной стороне жизни. Люди получили какое-то жизненное пространство, которое могли считать своим. Однако все это по-прежнему находилось под бдительным надзором государства. На мой взгляд, в то время очень многие семьи жили двойной жизнью.
Говорил автор книги «Шептуны» профессор Орландо Фигес. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Время напомнить заголовки новостей часа.
«Радио Свобода. Новости».
Жители Ингушетии намерены провести 24 ноября в Назрани митинг против разгула беззакония в республике и обратиться от имени народа Ингушетии к президенту России. Парламент Грузии утвердил указ президента о введении чрезвычайного положения на 15 дней. Власти не исключают, однако, что этот режим будет отменен раньше. В Москве в Новопушкинском сквере сегодня состоится санкционированный властями митинг против третьего президентского срока Владимира Путина. Канцлер Германии Ангела Меркель находится с двухдневным визитом в США. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в полдень». На минувшей неделе Государственная Дума России единогласно проголосовала за принятие закона о приостановлении Российской Федерации действия договора об обычных вооруженных силах в Европе. Период приостановления действия этого договора начинается 12 декабря этого года. Что это означает и какими последствиями грозит для России и ее европейских партнеров, рассказывает Карен Агамиров.
Этот договор сокращенно именуется ДОВСЕ. Предложение о его приостановлении внес в Государственную Думу президент и верховный главнокомандующий вооруженными силами. До тех пор, говорилось еще в его послании к Федеральному собранию 26 апреля этого года, пока все страны НАТО без исключения не ратифицируют соглашение об адаптации договора, мы объявляем мораторий на исполнение России этого договора. Государственная Дума единогласно проголосовала «за». Официальные представители президента разъясняли. Заместитель министра иностранных дел Сергей Кислюк.
На протяжении многих лет Россия неукоснительно соблюдает свои обязательства по ДОВСЕ.
В 1999 году было подписано соглашение об адаптации ДОВСЕ.
Исходя из этого, Россия ратифицировала соглашение об адаптации в 2004 году. Однако для вступления адаптированного договора силы требуется его ратификация всеми участниками. Мы продолжали осуществление старого договора в расчете на выполнение нашими партнерами принятого в 1999 году политического обязательства скорейшей ратификации соглашения об адаптации. Если бы это обязательство было корректно выполнено, то адаптированный договор давно уже бы действовал, и его можно было бы модернизировать дальше по мере происходящих на континенте изменений. Но ничего этого не происходит. Поскольку страны НАТО увязывают ратификацию соглашений с искусственными требованиями выполнением России так называемых стамбульских обязательств в отношении сокращения нашего военного присутствия в Грузии и Молдавии. Я хочу особо подчеркнуть, на деле все относящиеся к ДОВСЕ положения стамбульских обязательств нами давно выполнены.
Государственная Дума отметила, что решение о приостановлении договора об обычных вооруженных силах в Европе основывается на Венской конвенции 1969 года, пункте 1 статьи 37 Закона о международных договорах Российской Федерации и носит вынужденный характер. Когда государства, участники этого договора, примут решение о его адаптации, можно будет вернуться к этому вопросу и возобновить действие договора. У микрофона «Радио Свобода» военный эксперт, заместитель главного редактора ежедневного журнала Александр Гольц.
Москва проигнорировала прозвучавшие в последнее время примирительные заявления со стороны Соединенных Штатов, которые говорили о возможности ратификации адаптированного договора ДОВСЕ Соединенными Штатами и другими членами НАТО. И вот это отсутствие логики, внятной военной логики, указывает на то, что причины всего этого действия сугубо политические.
Александр Гольц. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В России завершается год Китая, и завершается он уникальной выставкой, которая открылась в историческом музее. Название проекта «Шелковый путь. 5000 лет искусства шелка». В экспозиции 115 изделий, самые ранние из которых относятся ко второму веку до нашей эры. На открытии выставки побывала корреспондент «Свободы» Лиля Пальвелева.
Как известно, шелковую ткань наравне с фарфором и порохом изобрели именно в Китае. Из музеев этой страны в Москву сейчас привезли подлинные сокровища, редкостной красоты, образцы ткани и одежды самых разных эпох. Диву даешься, как могли сохраниться все эти старинные и даже очень древние вещи. Вот разъяснение Ольги Гордеевой, научного куратора выставки с российской стороны.
В песках внутренней Монголии необыкновенно сухой климат позволил сохранить эти уникальные образцы древнейшего шелка. Там создались при захоронениях совершенно уникальные условия, которые в других частях света практически не встречаются. Только поэтому такие древние образцы смогли дойти до наших дней, местами даже сохранив свой цвет.
То есть это все археологические вещи?
Большинство из них – да.
Вопреки таким распространенным и дилетантским представлениям о том, что китайский орнамент – это все сплошь драконы и пионы, мы видим на древних образцах фигурки, составленные как бы из геометрических частей, такие угловатые.
Это своеобразная технология окрашивания нитей шелковых, так называемая узелковая техника. Части шелковых нитей завязывались в определенных местах, и каждый фрагмент нитей окрашивался в свой собственный цвет. а потом при ткачестве вот и получался такой своеобразный угловатый рисунок. Вот такая техника сохраняется до сегодняшнего дня в тканях Средней Азии, так называемые абровые ткани Узбекистана, Таджикистана. И это безусловное влияние древней, очень сильной, самобытной китайской культуры.
По какому принципу построена экспозиция?
Она показывает и станки, и саму куколку шелковичной бабочки. И в то же время экспозиция построена по хронологическому принципу, начиная от самых древнейших образцов нефритовых подвесок на ткацкий стан и шелковых плетеных шнуров эпохи неолита, кончая современными вещами.
В Россию китайские шелка впервые попали в качестве посольских даров в конце XVI века. Пошли они на воинские знамена и царские одеяния. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». На минувшей неделе в столичных магазинах началась продажа второй книги проекта «Москва, которой нет». Это путеводитель от Боровицкой до Пушкинской площади, в которой вошли 37 рассказов об утерянных в этом районе памятниках архитектуры и о тех зданиях, которые удалось сохранить усилиями активистов сайта «Москва, которой нет». Книга проиллюстрирована старинными и новыми фотографиями, рассказывает Елена Фанайлова.
Первая книга проекта называлась «От Пречистинских до Арбатских ворот». Вторая, только что поступившая в продажу, называется «От Боровицкой до Пушкинской площади». Она не только содержит описание разрушенных и пострадавших памятников архитектуры, но рассказывает историю города через историю улиц Волхонка и Знаменка, Леонтьевского и Брюсова переулков. Проект «Москва, которой нет» появился в 2003 году и изначально представлял собой интернет-сайт, куда стекалась информация о разрушаемых старых домах, а потом превратился в центр защиты архитектуры силами простых горожан. Рассказывают архитектор Александр Можаев и координатор проекта «Москва, которой нет» Константин Сумароков.
Проект «Москва, которой нет» появился сразу после того, как общественность города Москвы не сумела отстоять военторг. Именно разрушение военторга стало той последней точкой кипения, когда стало понятно, что с общественностью не считались, не считаются. Считаться, если она в какой-то мере не сумеет объединиться, не будут. Проект родился прежде всего как музей. В данном музее фиксировались утраты. Но уже достаточно быстро, в течение буквально там 8-9 месяцев, вокруг проекта организовалось значительное общественное движение, которое потребовало от проекта каких-то действий. Я не могу сказать, что первое действие, вот акция «Цветы и свечи военторга», она была сколько-нибудь удачной. Задача была выяснить, существует ли общественный интерес к данной проблеме. Выяснилось, что да. И то огромное количество москвичей, которые пришло и поставило свечи, положило цветы к этому несчастному убитому военторгу. И то количество прессы, которая отреагировала, которая показала, что да, интерес к этому есть. Они позволили перейти уже к акциям, направленным на спасение конкретных объектов.
Военторг, манеж и Москва. Это три вещи, которые прошли одновременно, и которые были просто у всех на виду. Об этом заговорили. И очень вовремя появился сайт. Потом была акция с домом Поливанова. Потом была эта замечательная история церкви Успения на Покровке. Собственно, церковь, которая считается как бы вершиной развития архитектуры до Петровского времени, и с нее же начинается архитектура нового времени, величайшая такая вещь. Она была в 1935 году уничтожена как бы под ноль, так считалось. Выяснилось, что стоящий соседний домик церковного причта, он был построен стена в стену, то есть западный фасад стены составлял два этажа. Когда это выяснилось, там уже вовсю шли работы, это все под кафе переделывалось. Вот этот древний фасад, его просто, значит, цементом по сетке мазали. А для кирпичной кладки, как говорят специалисты, хуже цемента может быть только отбойный молоток. Это уже почти не лечится. Это было лето, это были выходные. В Московском наследии, значит, они все где-то были на дачах, и было ни на кого не звониться. Дали объявление на сайте, пришло там совсем немного, там 15-20 человек. Устроили там скандал, не пустили рабочих, вызвали участкового, он опечатал стройку до выяснения обстоятельств. За две недели успели поставить на охрану, и, по крайней мере, половина этого фасада была спасена. Сейчас она отреставрирована в лучшем виде, можно пойти в это, значит, кафе на Покровке и на него полюбоваться.
Рассказывал архитектор-реставратор Александр Можаев, один из авторов второго тома путеводителя «Москва, которой нет». О своем любимом спасенном объекте говорит эссеист Рустам Рахматуллин.
Ограда психиатрической клиники Усольцева, где лечился Врубель, это его последний московский адрес, вместе с сайтом «Москва, которой нет», с телеканалами, которые действительно уже активно во всем этом участвуют, со специалистами, которые дают интервью на камеру, удалось остановить разрушение этой ограды после того, как она ушла, ну, где-то на треть. Притом считается, что эта ограда сделана по рисунку Врубеля, хотя этому нет доказательств, но само предание характерно и замечательно. Там в этой ограде он писал свои последние вещи, здесь он ослеп, и отсюда был уже увезен в Петербург.
Увы, не все истории заканчивались победой активистов движения «Москва, которой нет». Многие неспасенные здания вошли в путеводитель. О способах вредить старой архитектуре рассказывает журналист Константин Михайлов.
Вот, скажем, палата 17 века на Страстном бульваре, на том участке, где построен сейчас большой офисно-торговый комплекс с книжным магазином в первом этаже и офисами верхним. На территории университетской типографии. Там стояло такое невзрачное с виду здание с палаты 17 века. Вот было вдруг выявлено, что они заражены солями тяжелых металлов. После чего их снесли, построили заново. Чисто бутафорским образом, если подойти к фасаду и постучать по якобы кладке 17 века, такой вот звук раздается, как будто сидишь в каком-то московском баре, и над тобой фальшивый свод. Другой пример. Усадьба Трубецких на Девичьем поле. Самый старый, как считали эксперты, деревянный дом в городе. Это дом, где бывал Пушкин. Мемориальный адрес. Был снесен другим способом. Решено было восстановить его не в дереве, а в бетоне, в несгораемых конструкциях. Выпущено было постановление правительства Москвы, а именно о реставрации этого памятника, в осуществлении которого эту операцию с ним проделали. И после того, как его восстановили в бетоне, правительство Москвы, что поразило меня до глубины души, выпустило следующее постановление, в котором за подписью Юрия Михайловича Лужкова постановило вывести этот дом из списков памятников в связи с его физической утратой. То есть само расписалось в том, что реставрация по его постановлению памятник уничтожила.
Говорил журналист Константин Михайлов. Путеводитель по Москве, которой нет, не только печальное, но и поучительное чтение. Книга сохраняет историю и дает надежду на то, что люди научатся сохранять архитектуру. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушали «Свободу в полдень». Продюсер Наталья Флоринская. В прямом эфире был Марк Крутов. И не пропустите, через несколько минут в нашем эфире программа «Ваше здоровье» с Ольгой Беклемищевой. Всего вам доброго.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мысль о том, что Иран станет обладателем ядерного оружия, неприемлема для
Франции. Обрушились перекрытия в строящемся торгово-развлекательном центре «Большая Медведица».
Случилась катастрофа. Были изъяты милицией все наши агитационные материалы.
Все, мы больше не в эфире.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».